Глава 14. Всегда ли приятно встретить старого знакомого? И Кинг пришел бы в восторг, узная он, что его отец и все племя хулиганов спешат ему на помощь. Но плотям оставалось еще около часа, а у Кинга имелись дела, которые не могли ждать. Все трое юных викингов, не задумываясь, выхватили мечи. Камикадзе, прежде чем это сделать, тихонько сняла меховую безрукавку и осторожно завернула в нее огненный камень. Элвин как раз довинчивал меч и не заметил этого, что, как мы увидим, очень важно. Цель была так близко и так далеко. Рыбьенок завозился с ножнами, торопясь выхватить меч, и содержимое его тревожного сундучка рассыпалось по всему склону.
«Элвин вероломный!» — сплюнула Камикадзе. «Как тебе вообще удалось спастись от всех этих акулогадов?»
«Как мило, что вы спросили, моя дорогая юная леди!» — промурлыкал Элвин, ковыряя в зубах концом крюка, словно посиживал в удобном кресле, а не на спине у экстерминатора на вершине готового взорваться вулкана. «Как мило, что вы меня спросили! После того, как вы разнесли мой драгоценный форт Жестокус и бросили меня акулогадом, многие на вашем месте поверили бы, что я умер!» Единственный глаз Элвина теперь просто пылал яростью.
«Да мы не бросали тебя акулогадом!» — возразил рыбьенок. «Ты сам упал, когда пытался нас убить!»
Элвин не обратил на него никакого внимания. «Могли бы и догадаться, что вероломного убить трудно, мои дорогие, очень трудно. Акулогады были голодные, но я еще голоднее. Первый акулогад забрал мой глаз». Элвин гневно указал на повязку, но пожалел об этом, добавил он с мрачным удовлетворением. «Пока он жрал, я убил его одним ударом лезвия бури, а затем залез в его открытую пасть и спрятался внутри дрейфующего трупа, пока остальные хищники лихорадочно насыщались».
«О, фу!» — простонал рыбьенок, меняясь в лице.
«Конечно!» — рявкнул Элвин. — Но когда на карту поставлена жизнь, становишься менее привередливым. 6 долгих часов длилась лихорадка, прежде чем акулы-гады уплыли прочь на волнах летнего течения. И тогда, уцепившись крюком за тушу акулы-гада, чтобы не утонуть, я стал грести к берегу. Это был очень долгий путь. Отнесло нас далеко, — горько продолжал Элвин. — А я ослабел и лишился глаза. И когда я, наконец, сумел подобраться к земле достаточно близко, чтобы доплыть самостоятельно и избавиться от мертвой твари, приютившей меня и поддерживавшей меня всю дорогу, она решила отомстить мне на прощание. Едва я поплыл, работая ногами, у давным-давно мертвого акулогада сработал рефлекс. Труп щелкнул челюстями и отхватил мне ногу ниже колена.
«Ой, мамочки!» — шепнул Икинг, сочувственно, хотя это и был Элвин.
«Именно», — отозвался тот. «К тому времени, когда я добрался обратно на остров, все римляне уже покинули его. Поэтому я провел ту долгую холодную зиму, прячась в развалинах форта Жестокуса, восстанавливая здоровье, упражняясь во владении мечом и мечтая о мести».
«Ой, мамочки», — снова шепнул Икинг.
«Именно», — отозвался Элвин. «Акула-гаду я отомстил. Я вырезал себе искусственную ногу из зуба, которым он меня укусил. Но тебе, Икинг, кровожадный карасик третий, я еще не отомстил. Ты должен мне руку, ногу, глаз и полную голову волос, и я намерен заставить тебя заплатить».
«Но, строго говоря, это не моя вина, что ты потерял все это», — возразил Икинг. «Ты сам навлек на себя беды, и если уж обсуждать, кто кому чего должен? Как насчет твоего обращения с бедным неимоверным крутником, а? Ты забрал у него рубиновое сердце и оставил его гнить в ужасных золотых шахтах на этом острове. Ты заставил его думать, что возлюбленная не любит его, и вышла замуж за другого, зная, что неимоверный по-прежнему жив и страдает в рабстве. Что сделал тебе неимоверный, что ты его так ненавидишь?»
«Я могу ненавидеть и без причины», — выплюнул Элвин вероломный.
«А как он обошелся со мной?»
«Он обещал, что убьет тебя. Это был бы такой изящный поворот судьбы. Убить единственного сына его любимой. Я бы так им наслаждался. Я усердно трудился ради этого, выливая отравленную ложь
о тебе, в его глупые доверчивые уши, лелея в нем гнев и горечь, жажду мести. Никак не ожидал, что герой вроде него нарушит торжественное обещание, особенно данное мне, которому он стольким обязан. «Боги!» В голосе Элвина звучало праведное возмущение. «Никому нельзя доверять наше время!»
Элвин вздохнул.
«Ну, полагаю, если он подвел меня, не прикончив тебя, Икинг, то и вторую часть миссии он тоже провалил».
«А что за вторая часть миссии?» — удивленно спросил Икинг.
Безволосые брови Элвина поползли вверх.
«Разве он тебе не сказал?»
— промурлыкал Элвин. «Интересно, почему? Ему полагалось принести огненный камень мне сюда, на вулкан».
Камикадзе, Икинг и Рыбьенок дружно ахнули и отпрянули с ужасом, сознавая, что огненный камень лежит всего в нескольких шагах у них за спиной, завернутый в камикадзину безрукавку.
«Огненный камень?» — заикаясь, переспросил Икинг в надежде выиграть время.
«А какой такой огненный камень?»
«О, ты прекрасно знаешь, что такое огненный камень, Икинг!» — ехидно произнес Элвин. «Огненный камень хранит множество могущественных тайн, но одна из его многих загадок состоит в том, что экстерминаторы его боятся. Поэтому тот, кто держит в руках огненный камень, правит экстерминаторами и, следовательно, всем архипелагом. Интересно, почему неимоверный не рассказал тебе, что должен был принести камень мне?» Злодей, прищурившись, глядел на трех юных викингов, дружно напустивших на себя невинный вид. И тут Элвин улыбнулся, словно до него что-то дошло, шелковой такой змеиной улыбкой, обнажив слишком много зубов.
«Возможно, потому, что вы все равно мне его принесли!»
Он расхохотался, запрокинув голову в поистине отвратительном злорадном реве.
«Какая неимоверная удача!» Элвин утер слезящиеся глаза. «Ты же умный мальчик, Икинг. Возможно, ты разгадал и другую загадку огненного камня. Как с его помощью предотвратить взрыв вулкана? Поэтому вы явились сюда трое ужасных героев-викингов, ни один из которых мне и до подмышки не дорос.
Приволокли с собой огненный камень, надеясь, молясь, стремясь, предотвратить катастрофу в последнюю минуту. Как мило!» — ехидно протянул Элвин. Он переместился чуть ближе к трем викингам, как злобный паук, размахивая лезвием бури, неискренне цокая языком.
«А ведь вы были так близко к успеху!» — притворно сочувствовал он.
«Так близко и так далеко! Какая жалость! Терпеть не могу разочаровывать замечтавшихся деточек!» — он вздохнул. «Но, боюсь, тут уже ничего не попишешь. Это моя работа».
В голосе его появились стальные нотки. «Давай сюда огненный камень, Икинг».
«У меня нет огненного камня», — твердо ответил Икинг.
«Правда?»
— не поверил Элвин. Беззубик выполз из-под Икингового шлема и с интересом прислушался.
«Да, есть он у тебя», — заикаясь, встрял он. «Он же прямо...»
Икинг торопливо зажал ему рукой пасть. Элвин хихикнул, поскольку понимал, по драконьей достаточно, чтобы разобрать слова Беззубика.
«Ты умный мальчик, Икинг, но тебе и правда следовало бы уже научиться работать в одиночку, как я. Тогда тебя не подводили бы все эти идиотские глупые твари и люди вокруг. А ну не зли меня, давай сюда огненный камень!»
«Никогда!» — крикнул Икинг. Элвин вероломный бросился на Икинга.
«Лови остальных двоих, экстерминатор, только живыми. Мне нужен огненный камень, а Икинга оставь мне».
Экстерминатор со свирепым рыком прянул вперед к камикадзе Рыбьеногу и встал на дыбы, выставив перед собой 10 когтей кинжалов. Икинг вскинул свой меч, дерзновенный, и в последний момент перехватил лезвие бури, которое Элвин обрушил ему на грудь с пугающей яростью. Камикадзе и Рыбьенок сражались с огромным черным монстром двумя мечами против его 10. Тварь пользовалась когтями, в точности как мечами, а пальцы у нее двигались словно руки, то метались вперед, то отдергивались. Хвала Тору, убивать их было не велено, только поймать, и минуты через две дракон левой лапой изловил Рыбьенога. Один палец выбил у Рыбьенога меч, послав клинок кувырком в воздух.
левой — задней. Тварь сбила обезоруженного мальчика с ног, а затем пригвоздила его к земле 5 пальцами-кинжалами, 2 над плечами и 2 под мышками. С камикадзе и дракону пришлось повозиться. Девчонка отлично владела мечом и вдобавок во время драки неустанно болтала, и язык у нее был еще острее клинка.
«На, получи, тормоз, змеюка языкастая, а! Кошелка полупрозрачная!» — вопила она, проскакивая между его когтями и дергая за усы.
Экстерминатор выл от боли и ярости.
«Плакса, плакса!» — радостно вопила камикадзе. «Может, малыш-дракончик, монстрик хочет к мамусечке, а мамуся-дракончика поцелует, и все пройдет!»
В глазах экстерминатора появилось выражение, ясно говорившее: «В конце концов, я все-таки пришибу эту козявку, что бы там ни велел хозяин!» Дракон раздулся от ярости и с удвоенной силой стал колотить и рубить своими 5 бритвенно-острыми клинками. Вскоре он пробил девчонкину защиту, поднял в воздух брыкающуюся и вопящую камикадзу и пригвоздил так же, как рыбьенога, воткнув 5 когтей в землю вокруг нее. Теперь, когда она оказалась в его власти, ее оскорбления уже не так раздражали экстерминатора. Он улегся своим гигантским склизким телом между рыбьеногом и камикадзой, сложил громадные черные крылья и стал наблюдать за боем Икинга и Элвина. «Неимоверный правду говорил», — мрачно обратился рыбьеног к камикадзе. «Меня действительно бессмысленно брать команду. Я честно пытался стать берсерком, но это получается только когда я не хочу. Ты хоть бой дала? Камень стянул и вообще, а я ничего полезного не сделал. С тем же успехом мог драпануть, как остальные». Но это было не совсем верно. Порой пользу можно принести и неочевидным образом. Если бы рыбьенок удрал, как остальные, и не привез бы на остров магманьяков свой тревожный сундучок... А как раз этот сундучок, как мы увидим, вскоре окажется крайне полезным. С тех пор, как Икинг последний раз сражался со своим заклятым врагом на груде сокровищ в Калибановых пещерах, Элвин стал драться на мечах гораздо лучше. Но и Икинг тоже упражнялся, да еще брал дополнительные уроки у обалдуя беспощадного. Это был единственный предмет начальной пиратской подготовки, по которому Икинг успевал. И хотя Элвин был выше ростом, и руки у него были длиннее, чем у Икинга, костяная нога из зуба акула-гада заставляла его спотыкаться на неровном горном склоне и ужасно ругаться, тогда как Икинг был очень легок на ногу и без труда уворачивался даже от самых жестоких выпадов. Они были равны. Но у Элвина имелось одно преимущество над Икингом. Он бессовестно жульничал. У варваров считается крайне неспортивным в ходе поединка замахиваться на противника ребенка крюком и подножку отроку с помощью протеза из зуба акула-гада, когда он и отрок уворачивается от удара, викингский кодекс чести тоже не одобряет. Однако Элвин никогда не был честным спортсменом, так что он проделал и то, и другое подряд без малейших угрызений совести. Икинг полетел на спину, размахивая руками и ногами. С победным воплем Элвин вероломный выдернул дерзновенный из икинговой руки и отбросил меч за пределы досягаемости. Когда Элвин отобрал меч у Икинга и вскинул лезвие бури для последнего удара, на обвившем его здоровую руку браслете блеснул солнечный луч. Тут бы Икингову геройскому походу и конец, но ему повезло приземлиться прямо посреди рассыпанного содержимого тревожного сундучка рыбьенога. По-прежнему распростертый на земле, Икинг ухватил ближайшую к нему вещь, оказавшуюся коробкой с зубным порошком, и швырнул ее Элвину в лицо. «Ой-ой-ой!» — завопил Элвин. Зубной порошок входил в 5 самых популярных снадобий старого сморчка. Он представлял собой смесь экстракта водорослей и чайчьего помета с добавлением мяты для вкуса. «Не знаю». Был ли от него прок зубам, но единственному глазу Элвина, когда туда набился порошок, это точно не пошло на пользу. И пока временно ослепший Элвин топтался на месте, Икинг вскочил и сорвал с его руки браслет. Украшение плотно сидело на огнеупорном костюме, и с первого раза стащить его не получилось. Но Икинг в отчаянии рванул, с такой силой, какой и не подозревал в себе. Он кинул браслет Беззубику с криком «Отнеси неимоверному!» Беззубик поймал браслет, но тот оказался тяжелый и резко потянул дракончика к земле. И хотя пасть у него была занята, Беззубик опять завел свое «Почему?» «Просто сделай это и не спорь хоть раз в жизни быстро!» — взвыл Икинг.
поэтому Беззубик нацелился вниз на крохотную пылинку с около перегрена, дрейфующего в заливе, и понесся к ней. Вес золотого браслета помогал ему лететь вниз еще быстрее. Тем временем Элвин кое-как проморгался, хотя глаз у него теперь был красный и слезился. Прозрев, Элвин погнался за Икингом, злой, как змея с зубной болью. Икинг заслонялся сундучком, как мог, а Элвин обрушивал на него удар за ударом, пока, наконец, не разрубил сундучок практически надвое, но Икинг вовремя откатился. Элвин схватил его за жилетку, но мальчишка вывернулся из нее, попутно стукнув врага по носу путеводителем впервые в Риме. «Тебе следовало бы усвоить урок твоего глупого старого деда. Он-то научился не вмешиваться в судьбу. Он ведь полагал себя достаточно умным, чтобы держать огненный камень», — прорычал Элвин своим вмешательством. «Своими дурацкими походами он добился только того, что разбил сердце собственной дочери. Как жаль, что ты не видел, как рыдала Волгалорама, когда я рассказывал ей, что неимоверный погиб. О, как это было трагично!» «Лжец! Предатель! Негодяй!» — кричал Икинг, уворачиваясь от новых выпадов Элвина и поглядывая вокруг в поисках еще чего-нибудь пригодного в качестве оружия. «Би-би-би!» — ехидно отозвался Элвин вероломный, подкрадываясь. Глаз его сверкал. «Прекрати, а то я сейчас разрыдаюсь!» Икинг стал швырять в него все содержимое тревожного сундучка, подхватывая разбросанные вокруг них на горном склоне рыбьеноговые пожитки. Тяжелая золотая пряжка от пояса крепко треснула Элвина по лбу, следом в него полетели 6 пар чистых подштанников, несколько пар штанов и бутылка лекарства от астмы, от которого оба противника бешено расчихались. Подушка рыбьенога, угодив на кончик лезвия бури, лопнула и обдала их дождем гусиных перьев. «Ой-ой-ой!» — заверещал Элвин, когда щетка для волос попала ему колючей стороной по чувствительному голому подбородку. Костяной ногой он запутался в одной из рыбьеноговых безрукавок. И хотя Икинг как мог оттягивал поражение, выигрывая жизненно важные минуты и даже некоторое время, вдохновенно сражался рыбьеноговым зонтиком. Вместо меча исход поединка сомнений не вызывал. Элвин решительно настроился на сей раз не дать Икингу скользнуть из его рук. Спотыкаясь и пошатываясь с заплывшим глазом и отплевываясь от гусиных перьев, он разрубил зонтик напополам и, наконец, схватил кровожадного карасика так, что тот не сумел вывернуться. «Ну?» — злорадно произнес Элвин, поднося лезвие бури к лицу Икинга. «И где же огненный камень?»